Александр Иванович Куприн. Как я был актером. Эту печальную и смешную историю, более печальную, чем смешную, рассказывал мне как-то один приятель, человек, проведший самую пеструю жизнь, бывавший, что называется, и на коне, и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом. После нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал. Ну вот, представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Посредине эдакая огромная колдобина, где окрестные хохлы по пояс в грязи продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной его стороны собор. И, конечно, соборная улица. С другой – городской сквер. С третьей – каменные городские ряды, у которых желтая штукатурка облупилась. А на крыше и на карнизах сидят голуби. Наконец, с четвертой стороны впадает главная улица с отделением какого-то банка, с почтовой конторой, с нотариусом и с парикмахером Теодором из Москвы. В окрестностях города, в разных там засельях, замостьях, заречьях, был расквартирован пехотный полк. В центре города стоял Драгунский. В городском сквере возвышался летний театр. Вот и все. Впрочем, надо еще прибавить, что и самый город с его думой и реальным училищем, а также сквер, и театр, и мостовая на главной улице, все это существует благодаря щедротам местного миллионера и сахарозаводчика Харитоненко. Как я попал туда? Длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая по обыкновению всех жен наших истинных друзей терпеть меня не могла. И у него... И у меня было по нескольку тысяч, скопленных тяжелым трудом. Он, видите ли, служил много лет педагогом и в то же время страховым инспектором. А я целый год счастливо играл в карты. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие с южным барашком и решили рискнуть. Я поехал вперед, он должен был приехать 2-3 днями позже, так как мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человек аккуратности немецкой. И вот начинается град несчастий. В Харькове, на вокзале. Пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в С. Это тот самый городишко, о котором идет речь. С той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим, желто-красным, английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице. Конечно, петербургской. И начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да-да, именно, гробовое. потому что в тот самый час, когда вор вытащил мой бумажник, представьте, какие шутки шутит судьба, в этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась 1,5 месяца. Знала ли убитая голем вдова или не знала о моих деньгах, мне неизвестно. Однако телеграммы мои она все получила до одной, но молчала упорно. Молчала из мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по снятии печатей совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр 500 рублей. Да и то сказать, это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по 20 и по 30 слов. Итак, я сижу в петербургской гостинице уже 9-й день. Вопли души совершенно истощили мое портмоне. Хозяин мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы уже давно не верит ни одному моему слову. Я ему показываю некоторые письма и бумаги, из которых он мог бы и так далее, но он пренебрежительно отворачивает лицо и сопит. Под конец мне приносят обедать, точно Ивану Александровичу Хлестакову. Хозяин сказал, что это в последний раз. И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый двугривенный. В это утро хозяин грубо сказал мне, что ни кормить меня, ни держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все. Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Помню, заходил я в какую-то транспортную контору и еще куда-то просить места. Понятно, мне отказали с первого же слова. Иногда я присаживался на одну из зеленых скамеек, что стояли вдоль тротуара главной улицы между высокими пирамидальными тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило от голода. Но ни на секунду мысль о самоубийстве не приходила мне в голову. Сколько раз в моей путанной жизни бывал я на краю этих мыслей. Но, глядишь, прошел год, иногда месяц, а то и просто 10 минут, и вдруг все изменилось. Все опять пошло удачно, весело, хорошо. И в этот день, бродя по жаркому, скучному городу, я только говорил самому себе: «Да-с, дорогой Павел Андреевич, попали мы с вами в переплет». Хотелось есть, но по какому-то тайному предчувствию я все берег мои 20 копеек. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гуцкого «Уриэль Акоста» при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом: артистка петербургских театров госпожа Андросова и известный харьковский артист господин Лара Ларский. Другие были помельче: госпожи Вологодская, Медведева, Струнино-Дольская, господа Тимофеев-Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов-Ольгин, Духовской. Наконец, самым меньшим набором стояла Петров Сергеев, Сидоров, Григорьев, Николаев и др. Режиссер – господин Самойленко, директор-распорядитель – господин Валерьянов.